Антон Павлович Чехов. Свирель. Разморенный духотою еловой чащи, весь в паутине и в хвойных иглах, пробирался с ружьем к опушке приказчик из Дементьева хутора Мелитон Шишкин. Его дамка, помесь дворняги с сеттером, необыкновенно худая и беременная, поджимая под себя мокрый хвост, плелась за хозяином и всячески старалась не наколоть себе носа. Утро было нехорошее, пасмурное. С деревьев, окутанных легким туманом и с папоротника, сыпались крупные брызги. Лесная сырость издавала острый запах гнили. Впереди, где кончалась чаща, стояли березы, а сквозь их стволы и ветви видна была туманная даль. Кто-то за березами играл на самоделковой пастушеской свирели. Игрок брал не более 5-6 нот, лениво тянул их, не стараясь связать их в мотив, но, тем не менее, в его писке слышалось что-то суровое и чрезвычайно тоскливое. Когда чаща поредела и елки уже мешались с молодой березой, Мелитон увидел стадо. Спутанные лошади, коровы и овцы бродили между кустов и, потрескивая сучьями, обнюхивали лесную траву. На опушке, прислонившись к мокрой березке, стоял старик-пастух, тощий, в рваной сермяге и без шапки. Он глядел в землю, о чем-то думал и играл на свирели, по-видимому, машинально. «Здравствуй, дед! Бог на помощь!» — приветствовал его Мелитон тонким сиплым голоском, который совсем не шел к его громадному росту и большому мясистому лицу. «А ловко ты на дудочке дудишь! Чье стадо пасешь?»
«Артамоновское», — нехотя ответил пастух и сунул свирель за пазуху.
«Стал быть, и лес артамоновский?» — спросил Мелитон, оглядываясь. «И впрямь артамоновский, скажи на милость. Совсем было заблудился. Всю харю себе в чепыге исцарапал». Он сел на мокрую землю и стал лепить из газетной бумаги папиросу. Подобно жиденькому голоску, все у этого человека было мелко и не соответствовало его росту, ширине и мясистому лицу. И улыбка, и глазки, и пуговки, и картузик, едва державшийся на жирной стриженной голове. Когда он говорил и улыбался, то в его бритом, пухлом лице и во всей фигуре чувствовалось что-то бабье, робкое и смиренное. «Ну, погода, не дай бог», — сказал он и покрутил головой. «Люди еще овса не убрали, а дождик словно нанялся, бог с ним». Пастух поглядел на небо, откуда моросил дождь, на лес, на мокрую одежду приказчика, подумал и ничего не сказал. «Все лето такое было», — вздохнул Мелитон. «И мужикам плохо, и господам никакого удовольствия». Пастух еще раз поглядел на небо, подумал и сказал с расстановкой, точно разжевывая каждое слово.
«Все к одному клонится. Добра не жди».
«Как у вас тут?» — спросил Мелитон, закуривая. «Не видал в артамоновской сечи тетеревиных выводков?» Пастух ответил не сразу. Он опять поглядел на небо и в стороны, подумал, поморгал глазами. По-видимому, своим словам придавал он немалое значение, и чтобы усугубить им цену, старался произносить их в растяжку и с некоторой торжественностью. Выражение лица его было старчески острое, степенное, и от того, что нос был перехвачен поперек седлообразной выемкой и ноздри глядели кверху, казалось хитрым и насмешливым.
«Нет, кажись, не видал», — ответил он. «Наш охотник Еремка сказывал, будто на Ильин день согнал около пустошья один выводок. Да должно брешет. Мало птицы».
«Да, брат, мало. Везде мало. Охота, ежели здравомысленно рассудить, ничтожная и не стоящая. Дичи совсем нет, а которая есть, так опту сейчас нечего и рук марать, не выросла еще. Такая еще мелочь, что глядеть совестно». Мелитон усмехнулся и махнул рукой. «Такое делается на этом свете, что просто смех, да и только. Птица нынче стала несообразная. Поздно на яйца садится, и есть такие, которые еще на Петров день с яиц не вставали. Ей-богу!»
«Все к одному клонится», — сказал пастух, поднимая вверх лицо. «Летошний год мало дичи было. В этом году еще меньше. А лет через пять, почитай, ее вовсе не будет. Я так примечаю, что скоро не то что дичи, а никакой птицы не останется».
«Да», — согласился Мелитон, подумав, — «это верно».
Пастух горько усмехнулся и покачал головой. «Удивление», — сказал он, — «и куда она все девалась? Лет 20 назад, помню, тут и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева, туча тучей. Бывало, съедутся господа на охоту, так только и слышишь «пу-пу-пу, пу-пу-пу». Дупелям, бекасам да кроншпелям переводу не было, а мелкие черята да кулики все равно, как скворцы или, скажем, воробцы, видимо-невидимо. И куда оно все девалось? Даже злой птицы не видать. Пошли прахом и орлы, и соколы, и филины. Меньше стало и всякого зверья. Нынче, брат, волк и лисица в диковинку, а не то, что медведь или норка. А ведь прежде даже лоси были. Лет 40 я примечаю из года в год Божьи дела и так понимаю, что все к одному клонится».
«К чему?»
«К худу, паря. Надо думать к гибели. Пришла пора Божьему миру погибать». Старик надел картуз и стал глядеть в небо. «Жалко», — вздохнул он после некоторого молчания. «И, Боже, как жалко! Оно, конечно, Божья воля, не нами мир сотворен, а все-таки, братушка, жалко. Ежели одно дерево высохнет, или, скажем, одна корова падет, и то жалость берет, а каково, добрый человек, глядеть, коли весь мир идет прахом? Сколько добра, Господи Иисусе! И солнце, и небо, и леса, и реки, и твари — все ведь это сотворено, приспособлено, друг к дружке прилажено. Всякое до дела доведено и свое место знает. И всему этому пропадать надо». На лице пастуха вспыхнула грустная улыбка, и веки его заморгали.
«Ты говоришь миру погибель», — сказал Мелитон, думая. «Может, и скоро конец света, а только нельзя по птице, судя. Это навряд, чтобы птица могла обозначать».
«Не одни птицы», — сказал пастух. «И звери тоже, и скотина, и пчелы, и рыба».
«Мне не веришь? Спроси стариков. Каждый тебе скажет, что рыба теперь совсем не та, что была. И в морях, и в озерах, и в реках рыбы из года в год все меньше и меньше. В нашей песчанке, помню, щука воршин ловилась, и налимы водились, и ясь, и лещ. И у каждой рыбины видимость была, а нынче... Ежели и поймал щуренка или окунька в четверть, то благодари Бога. Даже ерша настоящего нет. С каждым годом все хуже и хуже, а погоди немного, так и совсем рыбы не будет. А взять топеря реки? Реки-то, небось, сохнут?»
«Это верно, что сохнут».
«То-то вот и есть. С каждым годом все мельче и мельче. И уж, братушка, нет тех омутов, что были. Эвана, видишь кусты?» — спросил старик, указывая в сторону. «За ними старое русло, заводиной называется. При отце моем там песчанка текла. А теперь погляди, куда ее нечистые занесли. Меняет русло, и, гляди, доменяется до той поры, покеда совсем высохнет. За Кургасовым болота и пруды были, а нынче где они? А куда ручьи девались? У нас вот в этом самом лесу ручей тек, и такой ручей, что мужики в нем верши ставили и щук ловили. Дикая утка около него зимовала, а нынче? В нем и в половодье не бывает путевой воды. Да, брат, куда ни взглянь, везде худо. Везде. Наступило молчание. Мелитон задумался и уставил глаза в одну точку. Ему хотелось вспомнить хоть одно место в природе, которого еще не коснулась всеохватывающая гибель. По туману и косым дождевым полосам, как по матовым стеклам, заскользили светлые пятна, но тотчас же угасли. Это восходившее солнце старалось пробиться сквозь облака и взглянуть на землю. «Да и лиса тоже», — пробормотал Мелитон. «Да и лиса тоже», — повторил старик. «И рубят их, и горят они, и сохнут, а новое не растет. Что и вырастет, то сейчас его рубят. Сегодня взошло, а завтра, гляди, и срубили люди. Так без конца краю, покеда ничего не останется». Я, добрый человек, с самой воли хожу с общественным стадом. Да воли тоже был у господ в пастухах. Пас на этом самом месте. И покеда живу, не помню того летнего дня, чтобы меня тут не было. И все время я Божьи дела примечаю. Пригляделся я, брат, за свой век, и так теперь понимаю, что всякое растение на убыль пошла. Рожь ли взять, овощ ли, цветик ли какой, все к одному клонится.
«Зато народ лучше стал», — заметил приказчик.
«Чем это лучше?»
«Умнее».
«Умней-то умнее, это верно, паря. Да что с того толку? На кой прах людям ум перед погибелью-то? Пропадать и без всякого ума можно». К чему охотнику ум, коли дичи нет? Я так рассуждаю, что Бог человеку ум дал, а силу взял. Слаб народ стал, до чрезвычайности слаб. К примеру, меня взять. Грош мне цена, во всей деревне я самый последний мужик, а все-таки, паря, сила есть. Ты вот гляди, мне седьмой десяток, а я день-деньской пасу, да еще ночное стерегу за двугривенный, и спать не сплю, и не зябну. Сын мой, умнее меня, а поставь его за место меня, так он завтра же прибавки запросит или лечиться пойдет. Так-тось. Я, окроме хлебушка, ничего не потребляю, потому что хлеб наш насущный дашь нам днесь. И отец мой, а кроме хлеба ничего не ел. И дед, а нынешнему мужику и чаю давай, и водки, и булки, и чтобы спать ему от зари до зари, и лечиться, и всякое баловство. А почему? Слаб стал. Силы нет в нем вытерпеть. Он и рад бы не спать, да глаза липнут. Ничего не поделаешь.
Это верно. — согласился Мелитон. — Не стоящий нынче мужик.
Нечего греха таить, плашаем из года в год. Ежели теперь в рассуждении господ, то те пуще мужика ослабли. Нынешний барин все превзошел, такое знает, чего бы и знать не надо. А что толку? Поглядеть на него так жалость берет. Худенький, мозглявенький. Словно венгерец какой или француз. Ни важности в нем, ни вида. Одно только звание, что барин. Нет у него сердешного ни места, ни дела. И не разберешь, что ему надо. Али оно с удочкой сидит и рыбку ловит. Али оно лежит вверх пузом и книжку читает. Али промеж мужиков топчется и разные слова говорит. А которое голодное, то в писаря нанимается. так и живет пустяком, и нет того в уме, чтобы себя к настоящему делу приспособить. Прежние бари наполовину генералы были, а нынешние — сплошной мездрюшка.
«Обедняли сильно», — сказал Мелитон.
«Потому и обедняли, что Бог силу отнял. Супротив Бога-то не пойдешь?»
Мелитон опять уставился в одну точку. Подумав немного, он вздохнул, как вздыхают степенные, рассудительные люди, покачал головой и сказал: «А все от чего? Грешим много, Бога забыли. И такое, значит, время подошло, чтобы всему конец, и то сказать, не век же миру вековать, пора и честь знать».
Пастух вздохнул и, как бы желая прекратить неприятный разговор, отошел от березы и стал считать глазами коров. «Эй!» — крикнул он. «Эй! А чтоб вас, нет на вас переводу, занесла в чипыгу нечистая сила! Тю-лю-лю!» Он сделал сердитое лицо и пошел к кустам собирать стадо.
Мелитон поднялся и тихо побрел по опушке. Он глядел себе под ноги и думал. Ему все еще хотелось вспомнить хоть что-нибудь, чего еще не коснулась бы смерть. По косым дождевым полосам опять поползли светлые пятна. Они прыгнули на верхушки леса и угасли в мокрой листве. Дамка нашла под кустом ежа и, желая обратить на него внимание хозяина, подняла воющий лай.
«Было у вас затмение, аль нет?» — крикнул из-за кустов пастух.
«Было», — ответил Мелитон.
«Так, везде народ жалуется, что было. Значит, братушка, и в небе непорядок-то. Недаром оно. Эй, эй, эй!»
Согнав стадо на опушку, пастух прислонился к березе, поглядел на небо, не спеша вытащил из-за пазухи свирель и заиграл. По-прежнему играл он машинально и брал не больше 5-6 нот, как будто свирель попала ему в руки только в первый раз. Звуки вылетали из нее нерешительно, в беспорядке, не сливаясь в мотив. Но Мелитону, думавшему о погибели мира, слышалось в игре что-то очень тоскливое и противное, чего бы он охотно не слушал. Самые высокие, писклявые ноты, которые дрожали и обрывались, казалось, неутешно плакали. Точно свирель была больна и испугана. А самые нижние ноты почему-то напоминали туман, унылые деревья, серое небо. Такая музыка казалась к лицу и погоде, и старику, и его речам. Мелитону захотелось жаловаться. Он подошел к старику и, глядя на его грустное, насмешливое лицо и на свирель, забормотал: «И жить хуже стало, дед. Совсем не вмоготу жить. Не урожай, бедность, падежи то и дело, болезни, одолела нужда». Пухлое лицо приказчика побагровело и приняло тоскующее бабье выражение. Он пошевелил пальцами, как бы ища слов, чтобы передать свое неопределенное чувство. И продолжал: 8 человек детей, жена и мать еще живая, а жалование всего-навсего 10 рублей в месяц на своих харчах. От бедности жена осатанела. Сам я запоем. Человек я рассудительный, степенный, образование имею. Мне бы дома сидеть в спокойствии, а я целый день как собака с ружьем, потому нет никакой моей возможности. Опротивил дом!» Чувствуя, что язык бормочет вовсе не то, что хотелось бы высказать, приказчик махнул рукой и сказал с горечью: «Коли погибать миру, так уж скорей бы! Нечего конетелить и людей попусту мучить!» Старик отнял от губ свирель и, прищурив один глаз, поглядел в ее малое отверстие. Лицо его было грустно и, как слезами, покрыто крупными брызгами. Он улыбнулся и сказал: «Жалко, братушка, И, Боже, как жалко! Земля, лес, небо, тварь всякая. Все ведь это сотворено, приспособлено, во всем умственность есть. Пропадает все не за грош, а пуще всего людей жалко. В лесу, приближаясь к опушке, зашумел крупный дождь. Мелитон поглядел в сторону шума, застегнулся на все пуговицы и сказал: «Пойду в деревню. Прощай, дед. Тебя как звать?»
«Лука, бедный».
«Ну, прощай, Лука. Спасибо на добром слове. Дамка, иси!»
Простившись с пастухом, Мелитон поплелся по опушке, а потом вниз по лугу, который постепенно переходил в болото. Под ногами всхлипывала вода, и ржавая осока, все еще зеленая и сочная, склонялась к земле, как бы боясь, что ее затопчут ногами. За болотом, на берегу песчанки, о которой говорил дед, стояли ивы, а за ивами в тумане синела господская Рига. Чувствовалась близость того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется еще печальнее, и по стволу ее ползут слезы, и лишь одни журавли уходят от общей беды. Да и те, точно боясь оскорбить унылую природу выражением своего счастья, оглашают поднебесье грустной, тоскливой песней. Мелитон плелся к реке и слушал, как позади него мало-помалу замирали звуки свирели. Ему все еще хотелось жаловаться. Печально поглядывал он по сторонам, и ему становилось невыносимо жаль и небо, и землю, и солнце, и лес, и свою дамку. А когда самая высокая нотка свирели пронеслась протяжно в воздухе и задрожала, как голос плачущего человека, ему стало чрезвычайно горько и обидно на непорядок, который замечался в природе. Высокая нотка задрожала, оборвалась, и свирель смолкла.